Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Сегодня наша программа будет посвящена религиозным чувствам и их оскорблению. У нас в гостях доктор культурологии Елена Ивановна Волкова, у нас в гостях генеральный директор медиахолдинг «Протестант» Ирина Юрьевна Митрофанова и психолог Людмила Владимировна Петрановская. Все, я надеюсь, хорошо знакомы нашим слушателям по своим предыдущим выступлениям в нашей программе. Все христиане. Даже директора медиахолдингов, я думаю, христиане, невзирая на пышный титул. А ведь в Евангелии сказано, чтобы вот не увеличивать воскрелий. Это, наверное, и к титулам относится, Ирина Юрьевна, нет?
Нет, будем надеяться, что самое важное здесь, чтобы осуществлялась деятельность, которую делает холдинг. А название – это не самое важное.
Ага, хорошо. Тогда, значит, отцов, наверное, можно называть отцами. Наша программа идет в записи, и в ближайшее время, напоминаю, «Радио Свобода» переходит на интернет-вещание, и тогда уже как будет, посмотрим. Но вот запоминайте адрес swobodanews.ru. И людям поколения, которые не очень привычны к интернету, я скажу, ничего страшного в этом нету. Сегодня продается огромное количество устройств, микрокомпьютеров, нанокомпьютеров, которые можно положить даже и на кухне рядом с чашкой чая и спокойно слушать радио, как вы слушали все эти годы. Чуть-чуть напрячься, и барьер будет преодолен. Религиозные чувства. Информационный повод, я полагаю, всем слушателям и участникам понятен, рассматривается проект закона, но мне бы хотелось поставить вопрос пошире, чем один конкретный закон, который можно списать на специфику российской жизни, и поговорить, но прежде всего напомнить, что аналогичные законы действительно существуют во многих, в том числе европейских странах. Другое дело, что они там заморожены. И, например, в Голландии 60 лет не было ни одного процесса по такому закону. В Англии был один процесс в середине 70-х, закончился полным оправданием. В Греции пара процессов закончились полным оправданием. В Германии дремлет такой закон. А в России берут вот этот дремлющий западный опыт, как красавицу, и пытаются разбудить. И мой первый вопрос, наверное, такой... Как, собственно, определить, что такое религиозные чувства? Если возможно, разумеется, я об этом спрашиваю психолога Людмилу Петрановскую.
Видимо, как всякие чувства, это чувства, связанные с верой человека. То есть не очень понятно, зачем их как-то особо определять там, отдельным образом.
Людмила, я знаю 6 чувств. Там самое первое, самое важное чувство юмора, потом зрение, осязание. Но религиозных чувств я вот за собой не замечал.
Нет, это немножко все вперемешку. Которое осязание и зрение – это восприятие. Да? Есть эмоции, есть чувства, есть эмоции базовые, да, они, их немного. Там гнев, например, там радость, страх. Есть чувства. Чувства – это сложные комплексы, сложные, длительные. Ну, например, любовь, когда мы любим кого-то, это чувство, да, это там много разных может быть эмоций, причем в каждый конкретный момент мы можем эмоции испытывать разные. А религиозные чувства, безусловно, есть так же, как есть чувство там, к супругу, чувство к детям, чувство к любимому творчеству. Там,
чувство к матери.
К матери, да. Они...
Я почему выделяю чувство к матери? Mm-hmm. Дело в том, что очень часто в полемике о религиозных чувствах, в том числе вот в нашей программе, возникает образ, а вот если на могилу вашей матери плюнут, а если возьмут ее фотографию и изрежут ножницами, ваши чувства будут оскорблены, если бы с фотографией вашей матери так поступили?
Смотрите, тут важно все-таки различать. Безусловно, любому человеку неприятно, когда ну, кто-то начал бы рвать или там, резать ножницами фотографию его матери, его ребенка. Потому что у нас у всех есть метафорическое, метонимическое мышление, и как бы, сколько бы университетских образований мы не имели, какими бы там продвинутыми христианами мы не были бы, все равно у нас наш мозг устроен так, что для нас изображение имеет некоторую связь с тем, кого изображает, и нам это неприятно на иррациональном таком уровне. Но Тут что важно, да? Мне было бы это неприятно. Безусловно, если бы какой-то человек при мне это сделал, вряд ли он мог бы после этого рассчитывать на мою дружбу и расположение, когда бы то ни было. Но у меня бы точно не возникло желания, например, посадить его в тюрьму. Или, не знаю, там, разбить ему лицо.
А между ущипнуть.
Зачем?
Между в наказание. Тем,
понимаете, я знаю категорию, у которых такое желание бы возникло. Я в силу своей вот профессиональной специфики очень хорошо знаю людей, которые готовы в этой ситуации разодрать лицо, там, убить, зарезать, пронуть ножом и все что угодно. Это дети, которых все очень плохо было с матерью. Вот дети, которые живут в детском доме, в интернате, они могут сами очень сильно злиться на свою маму. Ну, по-разному бывает. Бывают, которые любят, бывают, которые очень сильно злятся и всякими словами про нее говорить. Но если кто-то посторонний что-то про нее скажет, то они готовы реально убить. И такая болезненная реакция – это всегда признак сильного неблагополучия отношений с мамой. Потому что если у тебя с мамой все было хорошо, да, тебе будет неприятно, да, ты сделаешь определенные выводы по отношению к этому человеку, да, ну, как он относится к твоим чувствам и так далее. Но желание выцарапать ему глаза, в общем, не возникает.
Говорила Людмила Петрановская, у меня некоторые сомнения относительно одного вашего заявления о том, что всякий человек всякому будет неприятно, потому что я вспоминаю средневековую литературу, в ней такое даже, можно сказать, общее место, ну, если говорить о древнерусской, это, скажем, житие Феодосия Печерского, да эпизод взят из византийской литературы, где мать Феодосия Печерского приходит к нему в Печерский монастырь и умоляет, стоит у ворот, чтобы он оставил монастырь, вышел. Ну, понятно, ей хочется, чтобы была семья и продолжилась. И он довольно резко говорит. И это традиционный риторический прием в древней средневековой литературе, по которому именно мать становится, как ни странно, таким вот критерием. Так ведь в Евангелии ведь сказано, что оставит человек отца своего и матерь свою идет за мной. И мой вопрос тогда к Елене Ивановне, как культурологу и специалисту по литературе, в том числе достаточно старый. На ваш взгляд, значит, что, изменились за эти столетия какие-то наши представления об отношениях со святыней, с родителями, с реакцией на оскорбления?
Ну, во-первых, я думаю, что никаких религиозных чувств не существует, потому что чувства базовые, есть чувство любви, и мы называемся верующие, а не чувствующие. Есть вера, да, которая на самом деле есть прежде всего дела. Вот Валентина Николаевна Кузнецова, переводчик Нового Завета, она любит повторять, что любовь в Библии – это не чувство. Это дело, это преданность и дела. Поэтому сводить веру к чувствительности, мне кажется, неправильно. И если это благоговение, то его может испытывать любой человек. Другое дело, что различаются здесь в данном случае по предмету или объекту, кому направлена любовь, кому направлено это благоговение, но не по самому чувству. Нет религиозных чувств, есть направленность базовых человеческих чувств к какому-то объекту. Поэтому я думаю, что само вот это словосочетание совершенно неправильное. А что касается того, изменилось ли отношение к святыням, вот сейчас очень многие говорят, что мы рухнули в Средневековье, упали в средневековый колодец. На самом деле, вот совершенно неверно, мне кажется, так однобоко представлять Средневековье. В Средневековье создавались и потешные литургии, и службы кабаку, и вот средневековые мистерии, в которых тоже было много такого фривольного. Были фаблио, были фацеции, то есть была колоссальная смеховая культура, в том числе и церковная, и часть ее входила вот внутреннее церковное религиозное сознание, да, и в календарь даже церковный. Поэтому сегодня ситуация хуже, чем в Средневековье в этом смысле.
Я прошу прощения, недоуменный вопрос, поскольку слушатели не имеют задать возможности вопрос, то буду я от их лица, даже от лица дьявола. А ведь есть концепция средневекового двоеверия. Не являются ли вот эти все фацеции, шутки, вольное обращение со святыней средневековых людей признаком как раз не того, что это вошло в церковное сознание, а признаком сопротивления, что людям навязывали религию, а они, ну ладно, буду ходить в церковь, но уж оттянусь и отсмеюсь над ним и над вашими святынями по полной программе.
Я не думаю, что это было именно такой богоборческой направленности, а прежде всего протест против того, что религия диктует что-то насильственное, саму позицию религиозной церкви, что она навязывается человеку, и человеку хочется показать собственную свободу, что он и в религии тоже свободен, он может играть религиозными образами. сегодня. И это то, что делает сегодня искусство, и что вызывает такую ненависть, что искусство не может играть символами, не может играть религиозными образами, а оно может, и сам христианин может, потому что в этом его внутренняя свобода, и в этом его путь постижения Бога. И это очень важно. И мне кажется, что на самом деле нужно говорить сегодня об эмоциональной культуре в религии, да, потому что это некие стихии, выпущенные на свободу. И это прежде всего стихии насилия. Если мы говорим, что дело-то не в чувствах, а важны дела, то вот очень важно, какие дела стоят за вот этими оскорбленными чувствами. А дела – это насильственные гонения, суды, заключения в тюрьму. То есть это совершенно не христианские дела. Поэтому все равно упрется в категорию насилия. А что касается мамы, портрета мамы, то здесь вот, например, очень важен опыт детей Третьего Рейха, например. Да. Вот когда их отцы, преступники, да, подвергались оскорблению, можно сказать, да, осуждению.
А, то вы это имеете было... в виду фильм, да, который недавно
прошёл? Да, не только фильм. Это вообще целое поколение.
Ну,
да,
то есть не дети это Третьего серьёзно... Рейха как государство, а дети нацистов.
Дети нацистов, да.
В Третьем Рейхе
в этом смысле,
разные,
да,
люди.
Дети нацистов. Потому что если сегодня, вот все же это возникло вокруг панк-молебна, если критика идет в адрес патриарха, то это скорее уже не случай с мамой, а с папой, такой патриархатный случай. Значит, если идет в адрес патриарха и в адрес главы государства, то, следовательно, вопрос заключается в том, в осознании грехов или преступлений отцов. И тогда нужно входить в диалог с теми, кто оскорбляет, и выяснять, а какие преступления, чем вызвана критика. А оскорбленный, вообще само явление оскорбленности, оно блокирует любой диалог. Если я оскорблен, то я уже не буду слушать, я тебя просто вычеркиваю. И ты теперь объект моего презрения, а в деле гонения, заключения и так далее.
Да, безусловно, оскорбление – это именно сильнейшая психологическая защита, да, вот как бы то, о чем вы говорили по поводу матери. Ведь нигде не написано, что этот святой не страдал, когда он ответил так своей матери. И нигде не сказано в Евангелии, что оставь мать, ну не страдай при этом, не чувствую при этом ни тоски, ничего перед ней, да? То есть это немножко разные вещи. Действительно, есть чувства, а есть дела. И взрослый человек отличается от ребенка тем, что он чувствует все, что чувствует, да, и нет плохих чувств, и нехороших чувств. Но у него есть фильтр между чувствами и деяниями. И я согласна, да, вот с вами, потому что и наоборот действует, да. Я знаю очень много, поскольку я в благотворительности довольно много общаюсь, я знаю очень много людей, которые, ну, много чего делают реально хорошего, да. И ни один из них, да, им всем было, допустим, неприятно то, что происходило в храме, но ни один из них не требовал никаких там наказаний, кар, там, распятий. Ну, не приходит это в голову. И есть корреляция. Чем больше человек делает хорошего реально, тем меньше у него потребности самоидентифицироваться через оскорбление, укрепляться в своей вере, в кавычках, да, через то, что я такой оскорбленный, что как это, прям кушать не могу.
Говорила Людмила Петрановская. Мне приятно, что есть возможность задать человеку, вот, который вот протестант. Ирина, потому что у православных, у католиков протестантизм ассоциируется вообще-то с иконоборчеством. В лучшем смысле этого слова, как в известном анекдоте. Но прежде всего, конечно, ну, любой турист, который проедет по Англии, по Швейцарии, может быть, по каким-то кантонам, по Австрии, увидит по Голландии сколотые изображения. Вот надгробие дворяне перед распятием. Вот у распятия лицо сколото. У дворян нет, они люди, а у Бога лицо изображать нельзя. И вот в XVI веке скалывали. Католиков ведь, я думаю, это возмущало. То есть я не думаю, я знаю, я читал их отзывы. И в этом смысле вы представитель как раз той части христианства, которая много страдала за провозглашение борьбы с идолами. И то, что для многих православных и христиан святыня, для протестанта – идол. Как тогда вы сказали бы о том, что такое религиозные чувства и возможность их оскорбления?
Наверное, сейчас мне хотелось бы отметить, что мы с вами живем в государстве, в котором есть верования самые различные, и люди есть в том числе атеистического толка. И хотелось бы посмотреть на ситуацию как бы в общем. Не смотреть с позиции только, как это затронет непосредственно протестантов. Но давайте посмотрим, как это затронет в целом ситуацию. И здесь как раз мы видим с вами что? Что закон-то, в принципе, поправка, точнее, к статье 243 Уголовного кодекса, да, вот этот проект, о котором мы с вами говорим, он еще в стадии разработки, и просто есть неудачное выражение, на мой взгляд. И вот как раз, когда мы с вами говорим о религиозных чувствах, это неудачное выражение в законодательной практике. Почему? Оно может трактоваться очень по-разному. И мы с вами можем увидеть рикошет в самые разные стороны. Как защиту действительно религиозных каких-то основ и ценностей, так и дискредитацию атеистов, предположим.
Я прошу прощения, понятие удачи, не говоря о том, что оно языческое, но, допустим, победы, оно ведь подразумевает несоответствие некоторой цели. Вы исходите из того, что цель – это, вот как вы сказали, защита чего-то хорошего и светлого. А может быть, целью авторов закона все-таки совсем другая – расширение возможностей для правовой системы карать тех, кто ведет себя не так, как следует. И в этом смысле формулировка может быть ультраудачная.
Давайте посмотрим на ситуацию с разных сторон. Итак, попытаюсь закончить свою мысль. Когда мы смотрим на, сейчас на проект в данный момент, мы понимаем, что трактоваться может двояко. Это значит, что это может быть не весьма плохо сказаться на любом взаимодействии между религиозными течениями, внутри одного течения, или в диалоге между светским сообществом и религиозным сообществом. В самых различных практических вопросах, как внешний вид, как действие какое-либо, как отношение к храму, когда кто-то прошел что-то на стене написал, что теперь нам человека сажать за это.
Или не перекрестился.
И так далее, да. Поэтому в данном случае полагаю, что закон просто требует доработки. И когда мы говорим о религиозных чувствах, на мой взгляд, неудачное выражение заключено в чем, собственно говоря? Верующего чувства оскорбить, в общем-то, не надо бы, точнее, невозможно в каком смысле. У настоящего верующего человека, безусловно, есть чувствование по отношению к Богу, к окружающим людям, но, в принципе, он понимает, что не всегда понятен окружающему сообществу, например, светскому. И поэтому очень часто со стороны светского сообщества он видит действия, которые можно трактовать как оскорбление. Но верующие люди призваны понимать это и правильно к этому относиться. Поэтому в данном случае здесь, с одной стороны, мы должны быть аккуратны по отношению друг к другу. И, наверное, мне хотелось бы, чтобы в большей степени закон отражал защиту общечеловеческих ценностей, и христианских в том числе. Поэтому закон сам по себе, на мой взгляд, необходим, но нужно его корректировать еще. Потому что и в законодательной части мы смотрим, что наказание очень серьезное, слишком серьезное, на мой взгляд, предусматривается, то есть уголовная ответственность.
5 лет?
Да.
Ой, думаю, отец 18 сидел жив остался.
И все же, хотел бы, чтобы это не повторилось никогда.
Да, хорошо.
И с точки зрения формулировки тоже считаю, что неудачно.
А закон все-таки нужен, вы считаете?
Да.
Вы же представляете, Ирина, вы представляете конфессию христианскую, которая ассоциируется с Америкой, с Соединенными Штатами. Насколько я понимаю, в Европе, вот я перечислил страны, в которых есть дремлющий закон о кощунстве и наказании за него, но в Америке первая поправка, или пятая, я все не путаю, первая, вот, и все. То есть захотел, сжег Коран. Пожалуйста, был большой шум, но все-таки в результате, ну, что делать? У каждого ребенка свои цацки. Вот, свобода слова любого человека, без изъятия. А уж там оскорбился, не оскорбился, я не знаю, как это решается в Америке, вот, но ведь как-то живут и там не дурее нас, или как?
Наверное, не совсем правильно относить протестантизм непосредственно к американской культуре, потому что все-таки она возникла в европейской культуре.
И уехали.
Уехали не все, и в Европе так и продолжается протестантизм, как и во многих других странах. И в России в том числе огромное число верующих и различных деноминаций протестантского направления.
Но, Ирина, вот если можно, я даже предамся воспоминаниям. Году это в 90-м, по-моему, втором, в очередной раз приезжал в Москву Билли Грэхам, знаменитейший американский проповедник, дай бог ему здоровья, пока еще жив. И тогда была какая-то заметочка Андрея Кураева, где он писал, что вот что же это такое, я еду в метро, и висят приглашения на выступление Билли Грэхама в Лужниках, а ведь его это возмутило, это возмущение, это тоже форма оскорбления. Это Россия, у нее своя традиция христианская, что тут делает американский миссионер? И он потом 6 лет боролся за введение закона против свободы совести, который резко ограничил, до сих пор ограничивает права иностранных миссионеров.
Знаете, у нас есть опасность кинуться в обратную сторону. Давайте мы теперь будем так сильно защищать сейчас верующих, что другая часть населения начнет страдать. Вот мне кажется, разумный подход здесь правилен. Нужно ли защищать оскорбление, которое произведено, например, общечеловеческих ценностей, когда мы говорим там, о неуважении к матери, когда мы говорим о каких-то святынях и так далее? Нужно. Но мне кажется, разумный подход должен быть ко всему.
Я думаю, что нужно.
Да, если можно, мнение остальных участников, только по очереди. Давайте вот с психологами.
Я думаю, что чувство – это чувство. И давайте оставим чувство психологам, и давайте оставим чувство. Если человека запредельно оскорбили, он очень страдает от этого, он может пойти к своему духовнику, например, да, и поговорить с ним об этом. Или, ну, в другом варианте, пойти к психотерапевту и поговорить с ним об этом. Как только мы вносим чувство в закон, мы вступаем на такое минное поле, на котором не уцелеет никто. Есть право, есть чувства. Не должны чувства описываться в сфере права. Может быть, есть исключения для личной эмоциональной травли, ну, например, там, доведения до самоубийства. Когда, ну, тогда должны быть, ну, явные признаки личной, персональной эмоциональной травли конкретного человека с целью нанесения ему эмоционального вреда. Все остальное, если мы будем тащить это в закон, это настолько все зыбко. Сейчас начнем защищать все, что угодно. Нельзя сказать, что люди идиоты, потому что мы же все гуманисты, да, как можно так сказать? Это священная ценность для всех. Ничего нельзя будет сказать. То есть все-таки понятно, что должна быть какая-то ответственность, потому что мы живем сейчас в мире, который стал большой деревней, и там, сжигая Коран в одном месте земного шара, на другом совершенно конце земного шара, конкретные люди могут погибнуть, да, и это ответственность каждого человека, это взвешивать. Но вводить это в сферу права – это безумие. Все-таки право должно заниматься конкретными физическими деяниями.
Конечно, я согласна.
Возвращаю слово Ирине Митрофановой.
Позвольте, конкретизируем. Я рассуждаю в данном случае о общечеловеческих ценностях. И в своем сейчас закончится.
Ирина, я прошу прощения, у меня со времен Горбачева начинается икота. Если можно,
конкретизировать
человеческие ценности.
И сейчас мы говорим о, например, о ценности жизни.
Благоговение перед жизнью.
Например,
Швейцару,
мы говорим
о
вере в Бога, например, да, о уважении...
Нет, Ирина, прошу прощения, вера в Бога не может считаться общечеловеческой ценностью по причине того, что пока есть неверующие.
Ну, как
я прилагаю все усилия, чтобы их как-то...
Как благоговение перед жизнью. Кто-то может считать, что...
Так вот, как раз говоря...
Благоговение перед жизнью, формулировка пастора Альберта Швейцера, сейчас, к сожалению, в России его не очень помнят, замечательного врача, проведшего всю жизнь в Африке, Ламбарена, вот это его формулировка, и она может быть, мне кажется, вот это общечеловеческая ценность. Дальше, прошу.
Свобода верования и прочие другие вещи. Так вот, позвольте закончу. Так вот, когда мы говорим о подобных вещах, и когда мы видим, что они попираются, вот тогда законодательная система, на мой взгляд, должна срабатывать. Когда мы говорим об эмоциях или чувствованиях, о чем говорят мои коллеги, здесь я соглашусь с ними, мы не можем их вводить в законодательную
попираются
практику.
Попираются чем?
Конкретизируйте, о чем?
Ну, попираются чем? Может прийти кто-то и сказать, Швейцар идиот, никакого благоговения перед жизнью нету, на самом деле, чем скорее все сдохнут, тем лучше.
Ой, я привожу пример.
Да, следует ли после этого
программе, у нас на программе был председатель атеистического общества Москвы, фамилию называть не буду, не Герострат, вот, и он призывал и у нас и в книгах своих уничтожать неполноценных детей, даунов и так далее, потому что, ну что ж, почему я должен за них платить? Что с ним делать? Я просто больше его не выпускаю на радио.
Смотрите, вы ведь ограничили его доступ в эфир, потому что сочли это неразумным, правда?
Я в эфир не пускаю демагогов, лжецов. Если я знаю, что человек лжет заведомо, я его не позову. И если он призывает убивать детей... то все, это просто шлагбаум опускается. Но в суд за него подать? Или чтобы кто-то сидел, слушал радио и на этого атеиста подал в суд, мне кажется...
Это не правовой вопрос, безусловно.
Я не могу объяснить, почему мне кажется, это нехорошо, но мне кажется,
хорошо,
что
мы с вами рассматриваем моменты, когда происходит оскорбление личности человека. И имеем возможности подать в суд, потому что оскорбление считаем, что достаточно значимо.
А можно я протестанту напомню апостола Павла?
Да.
Не судитесь у внешних. Я имею возможность подать в суд в защиту своего достоинства, но мне кажется, что это не по-христиански. Даже без апостола Павла.
Давайте вспомним как раз апостола Павла, который как раз настаивал на своих правах как римский гражданин. Он не позволял окружающим людям поступать с ним неправильно с точки зрения законодательной системы.
Да, он хотел, чтобы мы отрубили голову по закону, так и вышло.
Он сказал и остановил, когда хотели его выпороть, он сказал, что он гражданин. Потому что
это когда на тебя нападает.
Очень хотелось бы, чтобы как раз... Мы, как верующие люди, понимали, что есть момент, когда мы должны прощать, есть момент, когда мы должны поддерживать. Но есть моменты, когда мы являемся, когда мы осознаем и понимаем себя гражданами страны и должны действовать соответственно.
Елена Ивановна.
Но это апостол Павел прибегал к суду только когда он защищал себя. Вот если тебя посадят, да, то сам ты можешь обращаться к помощи правосудия. Но ведь речь идет о том, что церковь и верующие выступают в качестве гонителей и сажающих. Это совершенно другая ситуация.
А как раз я обозначила свою позицию, сказав о том, что я против как раз, когда сажают.
То есть за то, чтобы это осталось в гражданском кодексе.
Абсолютно.
Появилось, и были штрафы, например.
А потом давайте посмотрим ситуацию. Разрушили церковь, например, протестантскую в Новокосино. Вот. Должны ли мы защищать эту ситуацию или должны спокойно на это смотреть, потому что протестанты не должны судиться, или потому что верующие люди
так
не должны судиться?
Так они обратились в суд?
Безусловно.
Да? Потому что мне казалось, что там речь шла о выполнении судебного решения.
В данном случае сейчас подано достаточно много документов в самые разные инстанции по как раз неправомочным действиям, которые были применены к данной церкви конкретной.
Но это дела, разрушения да, здесь обязательны. Конечно, сразу нужно...
Нарушено ваше
конечно,
право.
Нарушено ваше право. Право. Разрушено здание. И человека ударили, например,
если
избили. А мы говорим о чувствах. Это совершенно другое.
Да? А можно я задам вопрос вот экспериментальный? Меня ударили в щеку. Что я, как христианин, должен делать?
Вы не должны дать сдачи, понятно.
Нет, я могу процитировать, пусть будет экуменизм, я могу процитировать римо-католического священника отца Эдуарда Шатова, вот у него вышла книжка, и он сам, хотя уроженец Владимирской деревни, работает в Квебеке, в соборе римо-католическом, это Канада, вот, и он пишет: «Если добро в том, чтобы уверить зло в его безнаказанности, то делай хорошему тому, кто делает тебе плохое. Добро заключается в том, чтобы вернуть человека к здравому рассудку, чтобы он понял, что творит зло. Существует определенный круг людей, которые намеренно точат зуб на христианство, и они будут всегда, им нельзя попустительствовать».
На мой взгляд, как раз вот в этом вопросе, да, человек должен занять сам позицию.
Вот он занял, он, нельзя попустительствовать.
Он в данном случае поступает по, значит, общепринятым, да, понятием в христианской среде и подставляет вторую щеку, или он расценивает эту ситуацию как, например, действие как гражданина. Я не считаю, что эти вещи противоречат. Просто ситуации бывают очень разные. И однозначно огульно говорить нельзя. Это иногда правда. Действительно мы должны промолчать смиренно, несмотря на то, что нас гонят, потому что определенная ситуация сложена. А иногда мы видим, что наш голос повлияет таким образом, что многие люди будут спасены. Как, например, ситуация с царицей Эсфирь. Давайте вспомним эту ситуацию библейского текста. Поэтому здесь нам нужно четко понимать, в какой конкретной ситуации мы с вами находимся. И мы знаем, что в Писании у нас есть определенные духовные законы, которые мы изучаем, которые мы следуем, принимаем
духовные,
и действуем.
Да, Ирина Владимировна, то есть вы оставляете за собой право, если нам понадобится, отрубить голову какого-нибудь Лаферну?
Знаете, если внимательно изучать Библию, вы видите случаи, да, когда действия, казалось бы, противоречат общим законодательным правам, даже духовным. Давайте вспомним, когда пророк женится на блуднице. Есть такие вещи.
Ну, есть мнение, что однако, это метафора, однако, что этого не было.
Однако, такие случаи, вот или когда Давид, например, молотилками истребляет большое число людей. Да. Мы видим действия, которые могут осуждаться, в данном случае, и вами в том числе. Мы рассматриваем всегда, сейчас не вопрос к вам лично, конечно, мы рассматриваем всегда ситуацию, какова она есть, и в ней понимаем, как должен действовать духовный человек сообразно духовных законов. Это более правильный подход разумного человека, на мой взгляд. Все остальное можно будет относить к фанатизму, когда мы, не применяя к ситуации закон духовный, применяем его точно написано, не думая о том, какие действия в дальнейшем он произведет.
Говорила Ирина Митрофанова, слово Елене Волковой.
Я хочу сказать, что, может быть, основная ценность, которую можно назвать общечеловеческой или даже вот религиозной, христианской, это свобода воли, которая дана Богом человеку. И поэтому, что бы человек ни говорил против меня, если это все остается в вербальной области, то есть человек что-то просто говорит, или, например, в какой-то образной он пишет картину, ставит фильм, то я могу, опять же, словами вступить в какую-то дискуссию, диспут, уважая его свободную волю, в том числе в его отношении к Богу, к моей религии, к моим ценностям, и вступать только в дискуссию, в диалог. Когда же речь идет о каких-то действительно физических там, да, или материальных разрушениях, тогда вступает в силу закон. Вот и все. Все, что касается чувств и убеждений, должно быть предметом диалога и только.
Ну, у нас есть еще психолог, который отчасти психотерапевт. Я все-таки вернусь вот к вопросу оскорбления, потому что слово очень древнее. Прямой смысл даже не очень-то и понятен. Скорбь, мне кажется, вот оскорбление, возмущение, негодование – это все слова, которые передают то, что, поправьте меня, если ошибаюсь, на языке психологии, видимо, надо заменить словом «боль». То есть человек пойдет в суд и скажет: «Мне было больно».
Да, эмоциональная боль, безусловно.
Эмоциональная боль. А у меня тогда вопрос не по что, вот не по сути самого вопроса, а по как. А как человек докажет, что вот он же должен доказать, что мне больно? Потому что вот выступает человек на процессе и говорит: такой-то облил чернилами икону Христа. Я испытал боль, прочтя об этом.
Вот поэтому я и говорю, что это не может быть сферой уголовного права.
Это, а гражданского?
Гражданского может быть, потому что, например, в гражданском праве, например, я могу сказать, что меня настолько это выбило из колеи, что, не знаю, там, я 2 недели не мог работать, или там это нанесло ущерб.
Мне.
Да, нанесло ущерб в мне, в глазах моих, не знаю, там, клиентов, там, читателей моих книг потенциальных или чего-то еще. И тогда на усмотрение суда, это гражданский суд, это третейский суд, на усмотрение суда он может, там, судья может прикинуть и сказать: да, слушайте, ребята, вы как-то вот гадости наговорили человеку, или там про него, да, и испортили там его репутацию незаслуженно, или там вы его выбили из колеи, он не мог работать.
От того, что человек облил икону чернилами, он же не испортил репутацию.
На это и суд. Когда мы говорим о гражданском суде, мы понимаем, что судья, он человек тоже, да, он может ошибаться, мы верим, что он мудрый и все взвесит, но вот раз уж вы сами не разобрались между собой, пришли к судье, к третьему, он как-то вот так вот примерно рассудил и как-то решил, и мы им это решение принимаем. Речь не идет о лишении свободы, о там каких-то... Как только мы переходим в сферу уголовного права, мы начинаем задаваться вот этим вопросом. Нельзя уже так вот, примерно так вот представить себе. Начинается: докажите. А как доказать? Да никак.
Слово Ирине Митрофановой.
Давайте представим себе ситуацию человека, который пришел и начал глумиться над, например, могилой неизвестного солдата. Вот он топчется на ней, ведет себя как-то очень
там
некрасиво.
Там 3 стражника стоят, я видел.
Допустим. Предположим, стражников нет. Или он те же самые действия производит в другом месте.
Хорошо.
Действия одинаковые, однако реакция внутренняя очень разная.
Я даю справку. Вот у нас была программа на схожую тему с отцом Михаилом Ардовым в программе «Грань времени». И отец Михаил Ардов еще в застойные годы, у него была такая дивная книжечка «Мелочь архи проты просто ирийской жизни», и он пересказывал старинный православный анекдот или хохму, потому что духовенство при Брежневе загоняли на 9 мая к могиле неизвестного солдата. Естественно, против воли всего этого духовенства. И духовенство потихонечку, значит, шепталось, совершая молебен, значит, вот он, вечный, неугасимый адский огонь. Это было, если бы это услышал Леонид Ильич лично, ох, нагорело бы кое-кому. Но они очень тихо шептались. Тем не менее, эта книжка теперь издана, и по ней берет товарищ Зюганов и привлекает отца Михаила Ардова за оскорбление вечного огня.
Уготованный сатане и ангелом его.
Да. Вот. И отец Михаил может попасть под суд, вот как раз очень удачно.
Потом, может быть, другая мотивировка. Надо выслушать этого человека, который вот осквернил, скажем, могилу неизвестного солдата. Может быть, его отец, например, да, до сих пор там не получил никакой помощи, нищий, живет в жутких условиях, при этом он ветеран. Может быть, он оскорблен тем, каково отношение государства к ветеранам.
Никто,
может быть, он оскорблен каким-то мифом о войне, да, и тем, что умалчивается о страданиях его, может быть, народа во время войны, там, переселенного или еще что-то. Нужно выслушать, потому что это может быть позиция.
Говорит Ирина Митрофанова.
Я хочу обратить внимание на мнение моих уважаемых коллег. Они настаивают на том, что чувства нужно вообще вывести за рамки закона, и они не имеют никакого к этому отношения, и что действие – это главное. Вот в приведенном моем примере как раз показывается, что действие – это еще вопрос. Я согласна с тем, что формулировка неудачна, и что чувства, с другой стороны, с уважаемым психологом согласна, весьма сложно оценить как-то и доказать уж тем более. но учитывать их тоже придется.
Совсем не сложно. Никто же не говорит, что оскорбления не существует. Безусловно, многие люди будут оскорблены, если кто-нибудь начнет плясать на могиле неизвестного солдата. Просто это не сфера права, тем более уголовного права. Это сфера морального осуждения. Да, это сфера, безусловно, оскорбления существует. И, безусловно, тот человек, который намеренно кого-то оскорбляет, он поступает отвратительно.
Но, наверное,
в этом смысле оценить легко.
Да, говорила Людмила Петрановская, слово Ирине.
Наверное, что меня радует в попытке, вот при создании этой поправки, то, что все-таки пытаются попытаться вот этот момент чувств, который испытывает человек, когда его оскорбляют, все же как-то оценить и все же как-то среагировать на него. Не только действия. Я понимаю, что это не точно, неправильно и нужно дорабатывать, но то, что на это обратили внимание, это очень
неплохо. Это работа
неплохо.
Для философов, для публицистов, но никаким образом не для правоведов. Это не их дело.
Слово Елене Волковне.
А у меня вопрос к психологу. Вот у меня возникает такое ощущение, что мы имеем дело с каким-то массовым психозом сегодня, вот в этой кампании борьбы против тех, кто оскорбляет религиозные чувства. И не кажется вам, что это перенос какой-то вот такой национальной травмы, да, связанной с тяжелым террором 20 века, да, жестоким отношением к человеку? И человек, в принципе, оскорблен нищетой, бесправием, жестокостью, да, силовых структур. Но он переносит, да, это все, или пропаганда умело переносит его оскорбленность, да, его чувство гнева, возмущение на вот художников, на тех, на протестующих, оппозиционеров. И получается, ну, то, что Фрейд называл проекцией, кажется, да, вот переносом. И это... мы имеем дело, да, с такой подменой, либо сделанной вот такой сконструированной пропагандой, либо просто вот как-то внутри массового сознания логика самого сознания.
Людмила Владимировна, я довешу, потому что я резко не соглашусь. Мне кажется, речь не идет о том, что обиженные на ком-то вымещают свою обиженность. Мне кажется, что люди, которые начинают вот этот розыск чувств, это люди, которые десятилетиями занимались тем, что обижали. И они продолжают. Ну, это уж вы рассудите, кто из нас проверит.
Как тот известный мудрец, скажу, и ты прав, и ты прав. Это хорошо описанное, достаточно неплохо изученное в психологии явление, которое называется идентификация с агрессором, которое является одним из проявлений виктимности. Виктимность – устойчивая черта.
Прошу переводить.
Виктимность – поведение жертвы, характер жертвы, психология жертвы, да, которая формируется в результате запредельного насилия. Если человек или общность длительно подвергается запредельному насилию, насилию, когда... нет стратегии избегания, да, когда как бы, что бы ты ни делал, как бы ты ни старался, ты все равно можешь быть уничтожен, все твои близкие могут быть уничтожены, и ты ничего не можешь с этим поделать, формируется виктимная психология, которая, в том числе, одно из ее ярких проявлений, это вот эта идентификация с агрессором, когда одна из главных таких вот психологических трагедий, да, нашего общества, это то, что у нас спаситель и насильник объединены в одном лице. У нас самый небезопасный орган называется орган безопасности. И что происходит с точки зрения психологии? С точки
зрения... самый нападающий министерство, министерство обороны.
Ну, это все Орл в свое время прекрасно описал, да. И что происходит в этой ситуации на уровне психологии? Если человек очень долго был жертвой насилия, а потом вдруг этот насильник подает какие-то сигналы, что я теперь буду не насильником, а тем, кто тебя защищает. Вот достаточно минимального сигнала такого, вот на копейку, да, я этих девок посажу, которые вас всех обидели. И счастье бывших жертв, ну, не бывших, а и нынешних жертв, да, оно не имеет просто предела. Они готовы отдать ему душу, сердце, всю свою свободу воли, да, которая им дана Богом, да, потому что папа, который всегда бил ногами, вдруг сказал: «Детка, я тебя никому не дам обижать». Это в ситуации виктимности это происходит полный снос крыши, да, и мы имеем вот то самое, мне что кажется, мы это... со стороны наблюдая, если ну, мы не меньше заражены этой виктимностью, классифицируем, как все с ума сошли.
Говорила Людмила Петрановская. Ирина, если можно, я вспомню Евангелие, хоть и православный человек, где Спаситель, собственно, говорит, повторяет так называемое золотое правило этики, что делай другому то, что ты хочешь, чтобы делали тебе, люби другого, как любишь себя. Оно там есть более роскошной формулировки: «люби ближнего, как Бог возлюбил тебя», но есть и вот такая вот общечеловеческая. Если я, любя себя, хочу, чтобы икону нерукотворного Спаса не обливали чернилами, и за нее, за такое обливание привлекали к суду за оскорбление моих чувств, набожных, благоговения, то я ведь должен признать и право, скажем, кришнаита, к которому придет какой-нибудь православный энтузиаст, а сейчас таких довольно много, целые дружины, и, скажем, обольет чернилами, ну, Кришну, да, видимо, или там Вишну, вот, и его право обратиться в суд, так? Как, ну, тогда не будет ли эффекта просто того, что жизнь прекратится, и все будут в судах?
Вот как раз об этом я говорю, что закон нуждается в доработке.
А как можно доработать, чтобы выйти из этого тупика? По-моему, это скорее пахнет.
Это же знаю, когда случится апофеоз, когда кто-нибудь подаст в суд на то, что его оскорбляет полумесяц в небе.
Или подаст суд на то, когда начнутся внутри одного религиозного течения подавание в суд друг на друга. Поэтому здесь очень много вопросов, они весьма спорные. Но однозначно то, что для человека есть вещи, которые святы. И вот на это посягать бесцеремонно не стоит.
Ну да, но они разные.
Безусловно.
То есть я бы с удовольствием всем навязал православие, но...
И как раз сообщество с хорошей культурой, да, где все это, где культурные все ценности развиты, и, в принципе, люди достаточно, да, как бы можно отнести к этой категории культурных людей, скажем так, они должны уважительно относиться, соответственно, и к иным верованиям, и к иным святыням в том числе.
Говорила Ирина Митрофанова. Ирина Ивановна, я тут вспоминаю тогда ваш титул, что вы доктор культурологии. Прозвучало слово «культурный», я бы сказал, как синоним слова «духовный», «христианский», «святый». Святой, я бы даже сказал. Ну, вам, я так понимаю, ближе всего, скажем, КГБ, Kingdom of Great Britain, Великобритания. Ведь там, если я не ошибаюсь, как-то культурная страна, но почему там не очень оскорбляют друг друга? Там какой-то свирепый закон или как?
Есть колоссальная традиция культуры контроля над собственными эмоциями. Вот эта знаменитая британская сдержанность.
Откуда она берется?
А знаменитая британская сдержанность уходит корнями в рыцарство, безусловно, как вообще вот культура поведения, так называемая социальная куртуазность, и затем в поиск золотой середины, которая началась с рождением английского протестантизма. Вот найти эту золотую середину, примирить между собой разные религиозные лагеря, и вот это вот правило золотой середины, оно привело к тому, что нужно примирять и разные полярные направления, какие-то течения, особенно религиозные, в стране, и для этого нужно сдерживать собственные эмоции. У нас нет культуры контроля над эмоциями. Мы страна эмоциональная. Англичане ищут этические ценности в рассуждении. У нас люди приходят на исповедь и каются, что согрешила батюшка рассуждением. Да,
это вы да. Такие исповеди закатывали?
Нет, я не закатывала. Я не закатывала, я слышала от одного священника. Это не нарушение тайной исповеди, он просто вот общее наблюдение, что приходит, он говорит, почему-то многие, я даже не мог понять. Думал, сначала ослышался осуждением. Оказывается, они согрешили рассуждением. У нас рассуждение не есть источник нравственности. У нас как на сердце Бог положит. А что ты чувствуешь? Мы эмоциональники, и культуры эмоциональной нет. Поэтому колоссально различие, поэтому нельзя выпускать этого джина эмоций, чувств. И я вот еще хотела спросить у Ирины, у психолога, еще такой вопрос. Ой, простите, Людмила, у психолога, вот такой еще вопрос. Есть в этом такая вот целая серия вот последних событий, целая серия провокаций на оскорбление. Да? Вот эта ситуация, например, в ресторане Муму, когда Каплин и НТО, вот они специально провоцируют. И это мне напомнило мое детство и шпану, когда шпана подходит вечером, да, и начинают провоцировать. Ты не так посмотрел, ты меня там козлом назвал, дай прикурить, у тебя нет. Они провоцируют все время на оскорбление. Это то, сейчас мы с чем сталкиваемся. И в результате получается, что вроде бы как религиозный праведный или претендующий на религиозный праведный гнев оборачивается таким криминальным, в общем-то, стилем поведения. Вот что вы...
Так и в криминальном стиле обычно все начинается. Ты что, кого ты послал? Ты что про мою мать сказал?
Справки слушатели всего, конечно, это могут не знать. Напомню, что речь идет об инциденте в кафе московском, где сидел человек в футболке с надписью «В защиту женщин из группы Pussy Riot», и подошел прихожанин церкви Пресвятой Троицы Востанкина и действительно закатил
Их там было несколько. Но главное, Андрей Каплин, да?
У нас все общество сейчас организовано на подобие вот такой полукриминальной гопнической, да, шайки, когда есть посыл какой-то альфа-самца, который мгновенно подхватывают шестерки шакалы. И это не мы придумали.
Вы, Людмила Владимировна, точно мои религиозные чувства оскорбили, потому что вот я, наверное, человек, склонный к магическому формалистскому сознанию, но для меня вот альфа, вот единственное, вот Господь Иисус Христос, альфа и омега. А ежели кто-то лезет и называет себя альфа-самец, по-моему, это вот уже... уж такое богохульство.
Я за вами уже пишу заявление в суд.
Основная формулировка я записала. Это терминология, да, принятая в этологии.
Это официальная психологическая терминология.
В этологии, да. Ну, как, не психология, это этология, изучение поведения животных. И, собственно говоря, эту модель мы, в общем-то, и взяли оттуда, из этого мира. Так устроено стадо обезьян, прошу прощения,
когда
есть альфа-самец, если он на кого-то цыкнул зубом, тут же прибегают, значит, как в шестерке, да, вот это вот такое окружение, ближайшее окружение, и начинают всячески гнобить, мутузить и так далее. И весь вопрос в том, мы отличаемся от стада обезьян или не отличаемся от стада обезьян.
Да, мы отличаемся, мы верующие, у нас Господь альфа и омега.
Верующие обезьяны.
Я, Владимир, говорю, что в этом смысле хоть трижды протестант, а все равно, что Господь, он и последний, и первыми будут последние, и все равно, ну вот хоть не Лев Толстой сказал, что подставь щеку. Ну, Ирин.
Ну, конечно, не стоит реагировать на все агрессивные провокации, которые существуют. И...
А по какому принципу избирать, на какие реагировать? Может быть, все-таки на все не реагировать? Ну, это как с женщинами, что я буду рассуждать так, что я, конечно, не святой, я буду реагировать только на брюнеток. Вот, а на блондинок не буду. А жена скажет, ты старый... Смотри, у меня ни на каких не реагирую. Мне кажется, что Господь примерно так.
Вы оскорбляете наши гендерные чувства.
Ой, главное, что все
брюнетки.
Я прошу прощения, все брюнетки, видимо, я поэтому так мне и понесло.
Знаете, вы абсолютно правы в том, что Господь призвал прощать, призвал понимать и призвал, в принципе, нести истины людям, которые не понимают сейчас. Когда мы видим оскорбление, направленное на нас, мы понимаем, что человек не знает Бога, и поэтому так себя ведет. Или имеет духовные проблемы, и поэтому так себя ведет. И нужно, безусловно, отнестись к нему состраданием. Но если мы видим, что человек пытается причинить вред кому-то другому, да, то мы должны вступаться за людей, мы должны их защищать. Мы должны быть поддержкой. Это тоже христианское поведение, духовное поведение.
Еще один вопрос к психологу. Потому что тут вот у Елены Ивановны прозвучало насчет того, что православный человек весь такой эмоциональный и прочее. А я прошу прощения, эмоции – это что, только ненависть, возмущение, обида, агрессия? А любовь, милосердие, кротость, смирение – это не эмоция, а что-то еще? Толерантный, взвешенный англичанин, он что, сухарь? Он не человек, поэтому?
Тут вопрос достаточно большой, да, вот эта вот способность справляться со своими эмоциями, она закладывается в глубоком детстве.
Минуточку, Людмила, способность справляться с дурными эмоциями?
С любыми эмоциями. Ну, с хорошими эмоциями как бы обычно люди не стремятся справиться, что с ними справиться. Хорошие эмоции – это всегда хорошо. Радуешься и радуешься,
доброта,
молодец.
Доброта – это позитивная эмоция?
Доброта – это не эмоция.
Здравствуйте.
А если ты рад, если ты счастлив, если у тебя творческий подъем, если тебе интересно, это не те эмоции, с которыми мы, ну, там, как-то стараемся справляться. Справляться обычно нужно все-таки там чаще всего с негативными эмоциями.
Это позвольте, Людмила, но ведь закон как раз и говорит, что надо справляться с позитивными эмоциями, с эмоциями милосердия и прощения. Не надо прощать. Как там отец Эдуард Шатов сказал? Значит, нельзя попустительствовать, а прощение – попустительствующая эмоция. Ирин, так?
У меня, наверное, комментарий следующего рода. Вот если мы возьмем, например, Украину с вами, там люди более эмоциональны, чем мы. Это заметно. Например, русичи или москвичи – это видно. Однозначно. Есть народности, где эмоции более развиты, чем у нас. Итальянцы, например, то же самое.
Да, англичане,
однако,
я бы сказала.
Однако, обратите внимание, однако, да, там не возникает такая же необходимость в этом законе.
Как? Кресты, которые сейчас спиливала украинская группа ФЛН, точно так же. Но никого не арестовали, кажется.
Подождите секундочку. Да. Так вот, молчу. Законодательная практика как раз начинается тогда, когда в обществе назрела проблема, и ее нужно решить. Мы сейчас видим агрессивные столкновения, и мои уважаемые оппоненты, они делали отметки на эту тему, они замечали это, что у нас и прошлое определенное, и, собственно говоря, наша народность, она определенная и так далее. Так вот, со всеми этими факторами плюс конкретная ситуация, которая сейчас у нас возникает, несколько, да, нарушений, когда подобные чувства, о которых мы говорим, были серьезно подвергнуты такому испытанию, возникла ситуация, когда необходимо эту ситуацию урегулировать, потому что волна возмущения слишком велика.
А не получаются элементы, извините, я очень не люблю этого слова, хоть оно из латинского церковного лексикона, элемента провокации. То есть не выйдет ли так, что вот в следующем году, скажем, филателисты России закричат, что их оскорбляет поведение появление электронной почты, потому что нету марок больше, значит, они требуют запретить интернет и электронную переписку, и начнутся бунты, и придется вводить законодательство, которое будет как-то вот потакать филателистам.
Если на данный момент существует законодательная практика, которая уже способна разрулить эту ситуацию, в новом законе необходимости не будет. Но сейчас мы в связи с этой ситуацией видели брешь в законе, и в этой связи, соответственно, поэтому возникают все эти диалоги и попытки как-то урегулировать ситуацию.
Смотрите, тут ситуация какая. Когда у нас с вами трехлетний ребенок, который рыдает в отчаянии, валяется по полу, потому что ему не дали шоколадку до обеда, да, наша задача не закон какой-то по этому поводу принять и не обеспечить его право расстраиваться за шоколадки, как ему захочется, а научить его справляться с этими чувствами. И если родитель некомпетентен, он ему надает, чтобы он замолчал и перестал рыдать по поводу шоколадки. Если родитель некомпетентен в другую сторону, он ему даст шоколадку, лишь бы дитя не тешило, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. А компетентный родитель, не дав шоколадку, сможет утешить ребенка, обнять его и держать его в объятиях, пока он не проплачется и не поймет, что его все равно любят, хотя не дали шоколадку. Это задача воспитания каждого человека в детстве, каждым взрослым самого себя, и если говорить там об обществе, воспитание общества. Не потакать валянию по полу, да, а научиться проживать чувства, не отмораживая их. Да, почему я... Англичане мне показались гораздо более эмоциональными, чем русские. У них не отмороженные чувства, у нас сейчас просто отмороженные. Не отмораживать их и не выливать их бесконтрольно на окружающих, а быть с ними в контакте, проживать их, страдать по этому поводу, но контролировать проявление их в реальный мир.
Говорила Людмила Петрановская. Видимо, уже в заключение, времени осталось не очень много, я скажу, что вот у нас, как выяснилось, гендер один наших сегодняшних участников, а позиции довольно разные, и, главное, разный очень удачно оказался профессиональный подход. Генеральный директор крупного медиахолдинга – это должность такая административная, где на человека глядят, я бы сказал, прошу извинения, с точки зрения первой ипостаси Пресвятой Троицы, с точки зрения Бога Отца. Представитель культурологии Елена Ивановна Волкова, доктор культурологии, глядит с точки зрения Сына, ведь Сын, Господь Иисус Христос, это Церковь, это объединение людей, это действительно некоторая культура любви, прощения, снисхождения, служения друг другу. Я напоминаю, что слово «культура» от слова «культ» – возделывание почвы. И в этом смысле христианская культура – это такой вот, ну как, вот как в евангельской притче, где ученики спрашивают Спасителя, а можно вообще терпеть грех? И он говорит, ну, представьте, что вот у вас растет пшеница, между нею сорняки. Пускай растут и то, и другое. Пропалывать будем на том свете. А здесь пусть растет и то. Потерпите. И, наконец, Людмила Петрановская, психолог, я бы сказал, смотрит на человека вот с точки зрения третьей ипостаси Пресвятой Троицы, с точки зрения Святого Духа, его потенции, его возможности. Если Бог Отец говорит как должно, если Бог Сын говорит цель, к чему призывает, что открывает, какую дорогу проложил своим путем на Голгофу, из Голгофы к воскресению и вознесению, то Дух Святый говорит, что ты можешь для того, чтобы дойти к этой цели. И оказывается, что возможности все-таки очень велики. Не по странам делятся люди. В этом и есть Евангелие. Царство Небесное не знает Британии, России. Оно знает одно человеческое сердце. И в этом сердце оперирует. И в этом отношении, если действительно человеку больно, а часто нам должно быть больно, когда другого ударяют, когда другому наносит оскорбление его религиозных чувств, мы должны переживать боль. И тем не менее, и тогда мы должны отвечать не агрессией, не обращением в суд, не штрафом даже, мне кажется, а мы должны отвечать тем, к чему призывает Евангелие. Любовным снисхождением, вознесением выше человеческих расчетов и обретением полноты жизни вечной. Вел программу с христианской точки зрения Яков Кротов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ну, по-моему, это уже просто такое упертое мракобесие, что...
Подобные деяния, посягающие на чувства верующих, заслуживают осуждения и не могут оставаться...
Требуем визового режима со странами Средней Азии и Закавказья.
Мы являемся командой, которой вы можете доверять. Мы являемся командой, которая... возьмет...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 13745, 15180, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».